Радиоклуб на Карповке. О главном в политической, деловой и социальной жизни Петербурга с Натальей Савощик.
Ну что ж, уважаемые слушатели, сегодня мы еще раз поднимаем тему, о которой на Радио России говорили месяц назад. Ровно через неделю, 27 октября, исполнится 55 лет с того момента, как человечество, без преувеличения, практически было на краю бездны Третьей мировой войны, которая могла бы быть только термоядерной, ну и, соответственно, планеты нашей могло бы не быть. Скажите, преувеличиваю? Думаю, что нет. Немногие сегодня знают о подробностях тех октябрьских дней 1962 года, и сегодня мы посвятим передачу тем людям, которые в 1962 году, в октябре, несколько месяцев до этого и много лет спустя обеспечивали безопасность нашей планеты со стороны нашего государства. Но проблема, как вы понимаете, гораздо более широкая. И вот с чего я хочу сегодня начать нашу программу. Мы будем говорить о Карибском кризисе. О нем знают и не знают. Мы будем говорить о людях, которые принимали участие с нашей советской стороны, тогда страна называлась Советский Союз, в том, чтобы термоядерного конфликта не произошло, в том, чтобы не случилось трагедии, не случилось Третьей мировой войны. И сегодня в живых остается в нашей стране не более 2000 участников Карибского кризиса, которые могли бы быть признанными участниками боевых действий. Именно за это ратуют ветераны, которые принимали участие тогда в тех событиях. Именно по этому поводу проходят митинги уже не первый год у нас в Ленинградской области, в поселке Сертолово, где была одна из учебных частей, из которых неоперённых солдат, но подготовленных, отправляли на остров Свободы уже в 70-е и 80-е годы. И здесь, в Сертолово, собираются ветераны. В этом году, 16 сентября, здесь вновь состоялся митинг, в котором приняли участие не только ветераны Карибского кризиса, не только люди, которые служили на Кубе и десятки лет спустя со стороны Советского Союза, но и депутаты, руководители муниципального образования, общественники и, самое главное, представители кубинской стороны. Принимали участие представители посольства Кубы, причем на очень высоком уровне. Это говорит о том, что страна Куба обращает внимание на то сотрудничество как на очень важное. Я надеюсь, что сегодня участники передачи расскажут нам не только о том, как ведется сегодня борьба за то, чтобы те, кто служили на Кубе со стороны Советского Союза, были признаны участниками боевых действий, именно служившие во время Карибского кризиса, но и расскажут о том, как сегодня кубинская сторона прокладывает дороги для нового сотрудничества с Российской Федерацией. Недавно состоялась встреча участников межпарламентской ассамблеи, проходившей в эти дни в Санкт-Петербурге. Это представители кубинской стороны высокого парламентского уровня с людьми, которые представляют нашу российскую сторону, с ветеранами Карибского кризиса. И вот сегодня один из участников передачи – Михаил Гаврилов. Он находится в нашей студии. Историк, исследователь вопросов Карибского кризиса, соавтор двух огромных книг. Я имею в виду огромных не только по исследовательской части, но и по объему. Это действительно фолианты, посвященных Карибскому кризису. Это «Тайны Лурдес» и «Белые пятна Карибского кризиса». Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил тоже служил на Кубе в свое время. Я думаю, Михаил, вы об этом расскажете.
Постараюсь.
Это было в 80-е годы. Ну, а второй участник нашей программы – Александр Григорьевич Федотов. Александр Григорьевич – ветеран. Александру Григорьевичу уже хорошо за 70. Позвольте мне так, Александр Григорьевич, сказать. Как раз Александр Григорьевич и был участником операции «Анадырь». Это высадка советских войск на Кубу в 60-е годы. Это развертывание противоракетного вооружения. Здравствуйте, Александр Григорьевич.
Здравствуйте.
Кроме того, Александр Григорьевич, я знаю, что вы были военным диспетчером, когда служили на Кубе.
Да.
Ну что ж.
В составе 12-й дивизии ПВО.
Я думаю, у нас есть предмет для разговора. Уважаемые слушатели, если у вас будут отклики на нашу передачу, можете их оставлять на сайте Радио России в разделе «Гостевая книга».
Радиоклуб на Карповке. Голос большого города.
Ну что ж, и мне хочется начать вот с чего. Те, кто требует признания участниками боевых действий тех, кто воевал на Кубе, это не преувеличение, в 1962 году, недавно распространили в интернете обращение, под которым сегодня собирают подписи. И текст этого обращения у меня в руках, но я думаю, что, Михаил, может быть, вы вкратце нам изложите суть этого обращения, не цитируя дословно. В чем суть вашего обращения?
Ну, я прежде всего хочу сказать, что это обращение, ну, фактически оно называется «Петиция», оно родилось после того, как было похожее обращение зачитано на митинге в Сертово 16 сентября. Единственное, что к петиции мы добавили информацию о хронологии Карибского кризиса и еще несколько моментов. А в общем-то, суть обращения такова, что мы требуем, чтобы ветеранов Карибского кризиса признали участниками боевых действий, то есть приравняли по закону ветеранов к участникам боевых действий.
На чем вы основываете эти требования?
Но мы считаем, что в 1962 году, 1963, фактически мир стоял на пороге термоядерной войны, и это уникальное событие, в котором наши советские солдаты и офицеры, отправленные на Кубу, которые добирались туда большинство в очень тяжелых условиях, фактически мы считаем, что они совершили подвиг, проявили хладнокровие и мужество, благодаря которому не началась Третья мировая война. И это такая важная и значительная вещь, мы считаем, требует, а официального признания они до сих пор так и не получили.
Те, кто против вот такой постановки вопроса, часто говорят, оппонируя вам, что ну не гибли же советские солдаты во время вот этого конфликта на Кубе. Это так?
Ну, все-таки вот я должен сказать, что вот я в предыдущей передаче сказал, что смерть Рудольфа Андерсена единственная во время Карибского кризиса от боевых потерь, это не совсем так.
Я напомню, о ком вы говорите. Рудольф Андерсен – это летчик.
Единственный летчик,
да. Чей самолет, разведывательный самолет У-2, высокотехнологичный по тем временам американский, был как раз сбит 27 октября 1962 нашими ПВО.
Ну вот я приведу еще по одному случаю с обоих сторон. Так вот, допустим, в июле 1962 года на Кубу была переброшена эскадрилья наших самолетов-разведчиков Ил-18. И в один из полетов Ил-18 он был обстрелян американским самолетом-перехватчиком. Самолет получил повреждения, и во время посадки произошла авария, он врезался в другой самолет. И весь экипаж, там было 7 человек, 6 из них получили ранения, а подполковник Иконников вскоре скончался.
С советской стороны.
С советской стороны. А с американской, вот пример, 23 октября на американскую базу Гуантанамо приземлялся транспортный самолет американский Си-135, и тоже там возник инцидент из-за слишком короткой взлетно-посадочной полосы, и 7 человек погибло.
С американской стороны.
Да, то есть нельзя как бы сказать, что это была единственная смерть. Но просто я хотел сказать про «Черную субботу», что этот термин появился благодаря американцам, потому что для них все-таки очень важна смерть их летчика. Но мы считаем, что этот термин вполне имеет силу, потому что в «Черную субботу» человечество было наиболее близко к Третьей мировой войне.
К этой трагедии. Мы говорим о 27 октября 1962 года,
да,
когда был сбит американский самолет. Александр Григорьевич, я задаю вопрос вам. А вы, как участник операции «Анадырь» непосредственный, можете ли сегодня рассказать о том, какие были потери, по-настоящему потери среди наших военнослужащих на Кубе в те годы? Я знаю, что долгие годы эти материалы были засекречены, но часть из них уже рассекречена, об этом можно говорить, и в книге, о которой мы сегодня уже упомянули, тоже содержатся эти материалы. Все-таки ваше свидетельство, вы участник событий.
Ну, вы понимаете, вот подходить вот как-то так вот достаточно просто и приземленно к этому вопросу нельзя. Кто, где, когда убил, каким образом был убит и так далее. Мне кажется, что этот вопрос надо рассматривать более глобально и более серьезно. Я не могу засвидетельствовать, что где-то кто-то кого-то убило или кто-то случайно был убит. Дело не в этом. Дело в том, что вот эта вот вся, ну, операция, военно-стратегическая операция, как она была задумана, я хочу сказать. В июне, в июле 1960 года в Москву с визитом прибыл военный министр Республики Куба Рауль Кастро, это брат команданта Фиделя Кастро. В ходе визита было подписано совместное коммюнике. Коммюнике это не было секретным, оно носило открытый характер. В этом коммюнике были сформулированы долгосрочные обязательства Москвы перед Гаваной. И поскольку это коммюнике не было секретным, то руководство Советского Союза в июле 1960 года дважды предупреждало Белый дом о том, что оно готово оказывать военную помощь Кубе, необходимую военную помощь, в том числе непосредственно военные содействия в обороне страны. Это было сделано открыто и предупреждено. Я считаю, что итогом этого коммюнике явилась разработка военно-стратегической операции «Анадырь». И главная задача этой операции именно заключалась в том, чтобы непосредственно обеспечить военное содействие в обороне Республики Куба по защите ее суверенитета.
Это было именно в 1962 году, когда перекинули 42 тысячи наших военнослужащих?
В 1962 году.
Это было как-то одномоментно или несколько месяцев?
Несколько месяцев.
Несколько месяцев. Там десятки сухогрузов было, десятки теплоходов было задействовано. Там,
флота. В условиях совершенной секретности, в трюмах теплоходов гражданских, сухогрузов и других перебрасывали наши войска на Кубу. Это так?
Да, это так. Это, можно сказать, в нечеловеческих условиях тропической жары. Солдаты, замурованные в трюмах, вместе с ракетами, отправлялись через Атлантику на остров Свободы. Но сами понимаете, что не все выдерживали. Никто не знает точное число, сколько погибло, сколько умерло этих ребят, которые потом были выброшены в море просто-напросто.
А, Михаил, это правда, вот эти свидетельства, что люди умирали в пути и их просто хоронили, опуская в море трупы, это верно?
У нас есть доказательства только 2-3 смертей.
Таких.
И они в основном, там сержант, он упал просто в трюм, разбился, когда вот осматривал корабль. Кроме 2-3 смертей подобного плана, я документально подтвердить ничего больше не могу.
Вы настаиваете только на документальном подтверждении, тем не менее, такие случаи были. Александр Григорьевич, а вот откуда сведения, кстати, не от вас? Первого я слышу, что когда перебрасывали солдат на Кубу, именно от жары, именно от нечеловеческих условий переброски в трюмах, потому что все делалось секретно, погибали не 1-2 человека, а больше. У вас откуда такие сведения?
Много очень материалов об этом, и об этом свидетельствуют люди, которые были или очевидцами были. Ну, конкретного документа нет. Понимаете, все данные засекречены, находятся в архиве. То есть я что хочу сказать, что людей туда посылали конкретных, они имели фамилии, имена, они знали, откуда эти люди. И, очевидно, если случалось несчастье подобного рода, если люди действительно не выдерживали вот этой самой тропической жары в трюмах, что, я считаю, вполне можно допустить. Если вспомнить эпоху рабовладельчества, когда из континентальной Африки на плантации Латинской Америки возили черных рабов в трюмах, то тоже очень много умирало. Поэтому здесь естественно, что в таких условиях можно и не выдержать.
Ну что ж, Александр Федотов доверяет воспоминаниям, сам будучи участником операции «Анадырь», и Михаил Гаврилов, второй участник сегодняшней передачи, настаивает только на документальном подтверждении. Это вызывает тоже мое уважение. Михаил, тем более, я напомню, вы являетесь соавтором книги, которая так и называется «Белые пятна Карибского кризиса».
Радиоклуб «На Карповке». Сопоставляем, прогнозируем, предлагаем.
Сегодня в радиоклубе «На Карповке» мы говорим о том, что люди, участвовавшие в Карибском кризисе с советской стороны, те, которые были на Кубе в начале 60-х годов, а именно в 1962-63, когда был пик Карибского кризиса, требуют признать их участниками боевых действий. И у меня вопрос вам, Александр Григорьевич, как участнику операции «Анадырь», боевому, в общем-то, человеку, который был диспетчером военным и участвовал непосредственно в этом. Почему вы считаете, что необходимо признать вас, таких как вы, участниками боевых действий?
Все прекрасно знают, что Соединенные Штаты в свое время осуществили военную блокаду острова. То есть фактически они объявили войну республике. В Республике Куба тоже было объявлено военное положение, которое как бы ее поставило в состояние войны. В это время участники военно-стратегической операции «Анадырь», которые там находились, которые несли боевое дежурство, вот я знаю, что уважаемые военные государственные деятели Советского Союза и Российской Федерации полагают справедливым считать военные действия участников военно-стратегической операции «Анадырь» в обороне Республики Куба, считать это боевыми действиями в условиях, когда республика находится фактически в состоянии войны.
Вы сейчас говорите о тех людях, которые поддержали ваше обращение в правительство с тем, чтобы внести изменения в закон о ветеранах.
У нас было обращение не к правительству, у нас было обращение к общественности. И после того, как мы его огласили на митинге и подписал его более 60 человек, нашлись люди, которые готовы были его подписать из других городов и даже стран. И поэтому мы запустили, можно сказать, петицию и интернет-голосование в настоящий момент на сайте Change.org. Это международная платформа, которой пользуются более 196 стран, и, в общем, она вызывает определенное доверие. Там нельзя проголосовать, просто нажав лайк, там надо зарегистрироваться, это довольно долгая процедура, и поэтому подписи имеют больший вес.
Ну, вы, Михаил, говорите о том, что происходит сейчас, а я Александру Григорьевичу задала как раз вопрос о той работе, которая была проделана перед этим, ведь вы же, я знаю, обращались в законодательное собрание Санкт-Петербурга, я имею в виду общественность, с тем, чтобы через комиссию по делам ветеранов внести изменения в закон о ветеранах. Это так, Александр Григорьевич? И куда был отправлен ваш запрос, и какой вы получили ответ?
Мои попытки, так сказать, восстановить справедливость, они начались с общественной палаты. Сначала я написал в общественную палату. Мне ответили, если я могу зачитать.
Конечно.
Уважаемый Александр Григорьевич, на ваше обращение, поступившее в комиссию Общественной палаты Российской Федерации по безопасности и взаимодействию с ОНК, сообщаю. В соответствии с статьей 104 Конституции Российской Федерации, Общественная палата Российской Федерации не обладает правом законодательной инициативы, в то же время Общественная палата Российской Федерации уделяет большое внимание данной проблеме. Действительно, имеется ряд острых вопросов, обозначенных вами, которые на сегодняшний день требуют юридического обеспечения. Для этого считаю необходимым обратиться в законодательное собрание Санкт-Петербурга с просьбой выступить в качестве субъекта законодательной инициативы. Но я обратился. Теперь я могу зачитать ответ Игоря Владимировича Высоцкого.
Конечно, жаль, что он не пришел сегодня на эфир.
Да, профильная комиссия по делам ветеранов. Он сразу пишет в Министерство обороны, он не мне. Уважаемый Сергей Кожукетович, в комиссию по делам ветеранов законодательного собрания Санкт-Петербурга обратился участник военно-стратегической операции «Анадырь» Федотов Александр Григорьевич с просьбой внесения изменений в раздел 3 перечня государств, городов, территорий и периодов ведения боевых действий с участием граждан Российской Федерации. Приложение к федеральному закону о ветеранах с тем, чтобы придать статус ветерана боевых действий лицам, принимавшим участие в ВСУ «Анадырь» в период Карибского кризиса в Республике Куба в 1962 году. Учитывая, что территории относятся к зонам боевых действий решениями правительства Российской Федерации, по представлению Министерства обороны и других министерств, в которых законом предусмотрена военная служба, а количество граждан, принимавших участие в боевых действиях, может быть определено только исходя из информации компетентных органов исполнительной власти, то прошу вас рассмотреть обращение Федотова А.Г. и сообщить о возможном решении вопросов законодателя собрания и заявителю.
И вы получили ответ из Министерства обороны?
Да, получил. Но я бы еще здесь хотел сказать вот то, что тут они пишут. Вот смотрите. Ответ получил я от временного исполняющего обязанности начальника главного управления по работе с личным составом Вооруженных сил Российской Федерации А. Цыганков. Вот господин А. Цыганков пишет. Уважаемый Александр Григорьевич, стратегическая операция «Анадырь» была обусловлена необходимым обеспечением военно-стратегических интересов СССР и включала в себя переброску на территорию Республики Куба группировки вооруженных сил СССР. Я считаю, что это несколько абстрактно и отстранённо, я уже говорил о том, какова история возникновения операции «Анадырь». Пишет дальше он, в знак уважения к исторической памяти. Понимаете, для военного ведомства это несколько странное выражение. Потому что в знак уважения к исторической памяти, это, я так думаю, сооружают памятники, пишут книги, дают названия улицам, организуют выставки, музеи, изучают в школе на уроках историю Отечества. Это в знак уважения к исторической памяти. Я считаю, что если взять армию, то здесь является главным это решение командования о награждении воинов за боевые заслуги, исполняемые приказом. Более 1000 участников военно-стратегической операции были награждены боевыми орденами и медалями.
Это те, которые воевали именно в 62-м
году? Да, именно в период Карибского кризиса, да. И в том числе мой командир, например, капитан Урлов, командир роты. Они были награждены боевыми орденами и медалями. Значит, здесь еще есть такой ответ. Опять же, в знак уважения к исторической памяти. Здесь я подписываюсь полностью под словами «К заслугам в предотвращении мировой термоядерной войны все военнослужащие, принимавшие участие в стратегической операции «Анадырь», награждены грамотой Президиума Верховного Совета СССР, воину-интернационалисту, учрежденной указом Президиума Верховного СССР от 28 декабря 1988 года. Кстати, это, мягко выражаясь, неточность.
Что вы имеете в виду?
Я имею в виду, что в соответствии с приказом министра обороны Язова считанные единицы получили эту грамоту и знак воина-интернационалиста келейным образом. И в основном это в Москве и в Петербурге. Из 43 тысяч участников подавляющее большинство понятия не имеет об этих грамотах, об этих знаках. В разговоре с генерал-майором Михаилом Марковичем Макарком, который в рамках межрегиональной общественной организации ветеранов, воинов, интернационалистов, кубинцев, МОВИК такой есть, значит, в Москве, он ведет активную и благородную работу по сохранению памяти и восстановлению справедливости по отношению к участникам Карибского кризиса. Так вот, Михаил Маркович рассказал такую горькую правду о том, что огромные стопки этих бланков, грамот без дела лежали на полках, желтели, пылились, а потом просто были выброшены на помойку. А знаки, изготовленные знаки воина-интернационалиста, были растащены на побрякушки и сувениры. Вот такое вот уважение у нас к исторической памяти.
Ну хорошо, вот то, о чем пишет А. Цыганков, вы ссылаетесь на это письмо из Министерства обороны, действительно печально. Говорит о том, что были грамоты вручены и знаки, а грамоты и знаки постигла участь, о которой вы сейчас рассказали. У нас нет основания вам не верить, тем более вы ссылаетесь на авторитетного человека. А что же в результате по поводу вашего обращения о признании участниками боевых действий тех, кто как раз в 1962-63 году были на Кубе наших солдат?
Ну вот здесь он пишет. В соответствии с статьей 3 Федерального закона о ветеранах, к ветеранам боевых действий относятся только те военнослужащие, вот обратите внимание, те военнослужащие, которые принимали непосредственное участие в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей в соответствующих государствах. Вот как здесь понимать, что которые стреляли друг в друга или что? По информации, вот дальше идет, по информации соответствующих центральных органов военного управления, сведений об участии военнослужащих вооруженных сил СССР в боевых действиях на территории Республики Куба в период Карибского кризиса 1962-63 годов не имеется.
Это официальный ответ Министерства обороны.
Не имеется. Я просто хочу сказать, что в отличие от наших законодательных органов и руководства Российской Федерации, кстати, страны, которая себя провозгласила правопреемницей Советского Союза, кубинский народ свято чтит память о погибших воинах-интернационалистов. Вот как это, в предместье Эль-Чико сооружен мемориал погибшим воинам. Там свыше 70 человек захоронено. Они имеют фамилии, имя, отчество. Они имеют даты гибели, место гибели.
Наши советские солдаты.
Наши советские солдаты.
И офицеры.
Понимаете? И регулярно, каждый год, 23 февраля, 9 мая, 7 ноября, в торжественной обстановке, общественность кубинская, работники посольства Российской Федерации, просто обычные кубинцы, отмечают и отдают дань памяти этим воинам, интернационалистам, которые, в общем-то, отдали жизнь за свободу и независимость кубинского народа. То есть там свято чтут, до сих пор свято чтут. Если кто-то подробнее хочет познакомиться с этим мемориалом, то читайте замечательные книги, которые написали Бубнов Валерий Алексеевич, Гаврилов Михаил Валерьевич. Лурдес.
Да, «Тайны Лурдес».
И «Белые пятна» Карибского. Там подробно описано об этом мемориале, о погибших там и захороненных людях.
Спасибо. Александр Григорьевич Федотов, участник операции «Анадырь», ветеран Карибского кризиса, ратует за то, чтобы участники тех событий были признаны участниками боевых действий.
Радиоклуб «На Карповке». Поиск оптимальных решений.
В радиоклубе «На Карповке» мы сегодня поднимаем тему, которая является болезненной и животрепещущей не только для одной-двух тысяч, а именно столько сейчас в России живет участников Карибского кризиса, по неполным данным от одной до двух тысяч человек, но и для членов их семей, и для, в общем-то, боевого братства, для тех, кто служил в последующие годы на Кубе. А советские войска там присутствовали 40 лет, и это является историческим фактом. И вот, Михаил, сейчас вам слово, как историку, соавтору книги, о которой уже сегодня мы неоднократно говорили, это «Белые тайны Карибского кризиса» и большого двухтомного исследования «Тайны Лурдес». Лурдес, так называлась наша разведывательная станция на Кубе, я правильно понимаю?
Центр.
Разведывательный центр. Начните с этого чуть подробнее. И несколько слов, прежде чем вы об этом расскажете, я бы хотела, чтобы вы сказали о главном человеке, кто замысел-то этой книги, собственно говоря, выносил и написал в основном, чьим соавтором вы были.
Да, я хотел сказать, что моим соавтором является Бубнов Валерий Алексеевич. И можно сказать, что он главный автор, потому что ему принадлежит сам замысел книги и вся центральная часть. Я больше занимался воспоминаниями ветеранов, ну и редакторскую какую-то осуществлял деятельность, а так в основном его заслуга в этой книге очень велика.
Весь массив документов, по сути дела, вся доказательная база.
Да, он работал с материалами, в интернете тоже, и, конечно, не упомянуть его было бы неправильно. Я хотел немножко прокомментировать слова Александра Григорьевича. Во-первых, подтвердить насчет грамот. У нас много представлено воспоминаний ветеранов Карибского кризиса, и из них грамоту получил только один, который узнал вообще вовремя об этом и написал непосредственно Михаилу Сергеевичу Горбачеву. И как он рассказывает, что через неделю в военкомате ему выдали грамоту. Но это такой единственный человек, которого я знаю. Поэтому запись во всех вот этих вот стандартных ответах, что вы все ветераны награждены грамотами, она уже сама по себе не соответствует действительности. А во-вторых, вот эта формулировка, которую озвучил Александр Григорьевич, что военнослужащий, направляющийся на территорию Республики Куба в период ее военной блокады, участие в боевых действиях не принимали. Она штампуется из запроса в запрос.
Из ответа в ответ.
Да, из ответа в ответ. И вот в связи с этим я еще хотел немножко рассказать про свой непосредственный опыт общения с Министерством обороны, в частности, с Центральным архивом. Потому что в свое время, в октябре 2016 года, я послал запрос по поводу того, когда и каким документом была образована 7-я отдельная мотострелковая бригада, дислоцирующаяся в Нарокко. А эта бригада была оставлена после того, как группа советских войск на Кубе была расформирована, и ей на смену была сформирована, образована группа советских военных специалистов на Кубе. Это было на следующий год после Карибского кризиса,
сразу.
В 1963 году. 7-я отдельная мотострелковая бригада в Нарокко была образована в 1963 году. Это мы знаем во второй половине 1963 года, после того, как между Кубой и Советским Союзом было подписано соглашение о военном сотрудничестве. Но мы не знаем точных сроков. По поводу этих сроков я обратился в архив. Мне пришел такой стандартный ответ, который они посылают многим, что архив занимается только вопросами социального обеспечения, а такие тематические темы не обсуждает. Но в частности, там была написана очень важная фраза. Там было написано, что интересующие вас документы находятся на секретном хранении. Раз это так, раз на секретном хранении сейчас находится документ об образовании бригады, что случилось уже на год позже, чем была активная фаза Карибского кризиса, то мы можем только предполагать, какое еще количество документов находится на секретном хранении по более ранним срокам. И вот в связи с этим я еще хотел такой момент рассказать, что 8 сентября, вот не так давно, по всем сайтам прошла информация от Министерства обороны, причем это появилось практически на всех сайтах, с такой темой, что Министерство Российской Федерации обнародовало официальные данные о потерях среди советских граждан на Кубе во время острой фазы Карибского кризиса. Дальше там написано, что соответствующие данные опубликованы на сайте ведомства, и по данным министерства с 1 августа 1962 года по 16 августа 1964 года на Кубе погибло 64 советских гражданина. И написано, что публикация приурочена к 55-летию со дня переброски баллистических ракет на Кубу. Но смысл в том, что по нашим данным, авторов книги «Белые пятна Карибского кризиса», за этот срок погибло 70 человек. Из них 61 человек похоронен на мемориале под Гаваной. То есть мы считаем, что Министерство обороны просто взяло данные из книги «Стратегическая операция «Анадырь», как это было, под редакцией Виктора Ивановича Есина. Четвертое издание 2007 года. Вот там как раз перечислены вот именно эти фамилии и этот срок. И подало фактически всей общественности как некие рассекреченные данные. И получается так, что с одной стороны Министерство обороны заявляет, что у них нет информации, подтверждающей боевые действия, С другой стороны, она дает заведомо, по крайней мере, устаревшую информацию. И с третьей стороны, вот мы считаем, авторы книги, что в настоящий момент даже трудно себе представить какую-либо информацию о Карибском кризисе, которая имеет право и должна быть засекречена. Мы выступаем за то, чтобы все документы были рассекречены. И только тогда можно какие-то делать справки. И еще последнее, что пока появляются такие надписи, находятся на секретном хранении, то очень много вопросов. А что еще находится на секретном хранении? Почему? И пока существуют такие формулировки, мы не можем к формулировкам Министерства обороны вот к этим стандартным ответам относиться с серьезностью и ответственностью.
Михаил Гаврилов служил на Кубе в 80-е годы, историк Карибского кризиса, один из авторов книги, которая так и называется «Белые пятна Карибского кризиса». Книга вышла не так давно, и, кстати говоря, ее, наверное, можно где-то приобрести. Михаил, я знаю, что она находится в библиотеках, и где еще?
В данный момент проще всего через интернет-магазины.
Через интернет-магазины. Второй участник сегодняшней передачи – Федотов Александр Григорьевич, непосредственный участник операции «Анадырь». За 70 Александру Григорьевичу. Вы сейчас слушали внимательно Михаила. Вы нам до этого рассказали о том, какие ответы были вам из Министерства обороны, из Общественной палаты на ваше требование, ну или предложение признать тех, кто в активной фазе Карибского кризиса принимали участие участниками боевых действий. Что сейчас намерены предпринимать Александр Григорьевич? Какие ваши действия? Что говорят ветераны?
Меня все время мучает один вопрос. Почему наше правительство, наши люди, которые сейчас у власти, почему они упорно не желают рассекречивать эти документы? Они настолько молоды, что они даже вообще никакого отношения, многие из них даже не родились в это время, никакого отношения не имеют к этому Карибскому кризису. Что их останавливает? В чем здесь может быть, я не знаю, что-то такое криминальные для них или для кого-то. Почему вот они хранят эти вещи, засекреченные эти вещи? Почему? И вот даже те люди, которые наверняка гибли люди в этих трюмах, ведь они же тоже где-то зафиксированы в каких-то секретных документах, мы этого не знаем. И они не хотят рассекречивать это. Я не знаю, почему, на каком основании.
Будете ли дальше бороться, так чтобы признать вас участником боевых действий?
Вы понимаете, вот вы говорите, будете бороться. А какой смысл биться головой об стенку? Мы сейчас живем в такую эпоху, когда говори, чего хочешь, делай, чего хочешь, только нас не трогай. Если раньше, например, вот даже вот во времена Советского Союза, допустим, люди, которые были не согласны даже там с режимом и так далее, они там выступали, их там как-то там с ними как-то боролись или еще что, а сейчас этого нет. Понимаете, вот это все равно, что вот и в песок уходит. Любая борьба, любые доводы, понимаете, любое убеждение или еще что-то, оно уходит в песок. Никто не хочет, ничего не хочет. Ни бороться с вами, ни убеждать вас ни в чем.
Я бы все-таки хотел сказать о нашей петиции. Мы сначала думали, что делать. Можно было это обращение отправить в какую-либо государственную инстанцию. Но так как мы знаем уже, что будет и какой будет официальный ответ, мы решили именно обратиться к общественности. То есть мы надеемся, что наша петиция, во-первых, ну, что многие люди проголосуют, и, в общем-то, они и сейчас голосуют из многих городов. И вот даже я, когда распространял этот текст, я написал в руководство МАВИК, и руководство МАВИК разослало этот текст по региональным организациям. Я знаю, что вот они сейчас собираются и планируют, когда будет отчетная конференция в Москве, как раз посвященная 55-летию Карибского кризиса, они планируют этот текст принять и сделать как обращение к Государственной Думе. То есть в любом случае наша петиция не прошла даром, и уже есть какие-то результаты. Но можно даже так сказать, что вот на сегодняшний день у нас собрано достаточно мало, около 300 подписей. Но предыдущая петиция за несколько месяцев набрала 231 голос. То есть в этом смысле мы, как бы, если сравнивать с предыдущим, мы идем дальше. Но я просто еще хотел сказать, что вот как раз когда была эта петиция, тут надо понимать, что не все знают интернет, и в частности вот ветераны Карибского кризиса, им довольно сложно голосовать. Потому что я беседовал по телефону с одним представителем, и он меня просто спрашивает, а как вот голосовать? Это можно с одного компьютера проголосовать? Я ему говорю, что каждый голос – это свой почтовый ящик. И тут я чувствую, что на том конце провода возникает легкое недоумение, и он говорит, А может быть, мы просто составим протокол, все распишемся и пошлем, а вы, значит, как-нибудь это в интернет перетранслируйте. То есть вот в этом смысле...
Сложности возникают.
Есть определенные сложности. Еще хотел вот важную вещь сказать для меня, что я с этой проблемой ветеранов сталкиваюсь уже давно, и, к сожалению, вот я вынужден констатировать, что проблема ветеранов Карибского кризиса волнует только ветеранов Карибского кризиса. К сожалению, приходится констатировать. И второе, что средства массовой информации вспоминают о Карибском кризисе и о его ветеранах раз в 5 лет. И я хорошо помню 50-летие Карибского кризиса, программу «Время», и да, там первая минута была посвящена Карибскому кризису. Но потом как бы на эту тему уже оставшиеся годы почти не говорили. А мы надеемся своей петицией привлечь общественное внимание и проголосовать очень просто, в том смысле, что найти ее несложно. Просто если в поисковике набрать «Петиция «Карибский кризис», то фактически первой ссылкой выйдет информация на наш петицию.
Ну что ж, и я думаю, что сейчас будет логично в нашей передаче опубликовать текст этой петиции, тем более, что всю нашу передачу, весь радиоклуб мы сегодня посвятили разговору об этом. Итак, требуем признать ветеранов Карибского кризиса участниками боевых действий. 55 лет назад разразился Карибский кризис, когда человечество вплотную подошло к краю ядерной бездны. Тогда, в 1962 году, для предотвращения вторжения США на Кубу, а также для восстановления ядерного паритета между СССР и США на остров Свободы были тайно, преимущественно в трюмах сухогрузов и тяжелейших условиях, переброшены 42 тысячи советских солдат и офицеров, а также баллистические ракеты с ядерными боеголовками, способные в рабочем состоянии долететь до половины территории Соединенных Штатов Америки. В сложнейших бытовых и природных условиях наши военные сооружали стартовые позиции для баллистических ракет, организовывали противовоздушную оборону Кубы, создавали группу советских войск на Кубе. В самый разгар операции 14 октября американский самолет-разведчик обнаружил позиции наших баллистических ракет на острове Свободы. 22 октября США объявили морскую блокаду Кубы. Все советские части на Кубе были приведены в состояние постоянной боевой готовности. Активизировались и контрас, и вооруженная кубинская оппозиция. 27 октября 1962 года наши войска ПВО сбили над Кубой суперсовременный по тем временам американский высотный самолет-разведчик У-2. Это стало переломным моментом в истории противостояния двух сверхдержав. На следующий день Кеннеди по тайным каналам передал Хрущеву условия перемирия. СССР выводит ракеты с Кубы взамен на гарантии США о ненападении на остров Свободы и вывод американских ракет с ядерными боеголовками из Турции и Италии. Эти условия были приняты советской стороной, и так завершилась активная фаза Карибского кризиса. За доблесть и отвагу воины-интернационалисты были награждены боевыми орденами и медалями. В соответствии с указом Президиума Верховного Совета СССР, называется номер указа, дата, 205 участников операции «Анадырь» удостоились медали за боевые заслуги. В те тяжелые дни и месяцы советские солдаты и офицеры, участники военно-стратегической операции «Анадырь», проявили мужество и хладнокровие, честно выполнили свой интернациональный долг. Однако официального признания эти люди так и не получили. В советское время операция «Анадырь» ввиду ее секретности не разглашалась, а в 90-х годах недооценивалась. В новом 21 веке было предпринято несколько попыток изменить ситуацию на законодательном уровне, но каждый раз правительство Российской Федерации давало один и тот же ответ. Военнослужащие, направлявшиеся на территорию Республики Куба в период ее военной блокады, Карибский кризис, участие в боевых действиях не предпринимали. И вот финал петиции, которую я сейчас цитирую, и подписи под которой призывают вас поставить участники Карибского кризиса и историки этого события. Итак, цитирую. «Это утверждение, на наш взгляд, противоречит здравому смыслу, ведь советские солдаты и офицеры фактически предотвратили Третью мировую войну. Это особый, исключительный случай во всей мировой истории, к которому нельзя подходить с формальной и бездушной точки зрения. Мы считаем необходимым признать ветеранов операции «Анадырь» участниками боевых действий и предоставить им меры социальной поддержки в соответствии с федеральным законом знаем о ветеранах. Мы требуем восстановить историческую и социальную справедливость по отношению к ветеранам Карибского кризиса. И вот чем заканчивается эта петиция. Соединенные Штаты и Республика Куба признали заслуги своих ветеранов 1962 года. На Украине и в Приднестровье ветераны Карибского кризиса законодательно приравнены к участникам боевых действий. Почему же в России правопреемницы СССР, участники военно-стратегической операции «Анадырь» до сих пор находятся вне закона? На сегодняшний день в живых осталось не более 1-2 тысяч участников Карибского кризиса. Эти люди совершили подвиг. Надо признать это, пока они еще живы. На этом мы заканчиваем сегодняшнюю передачу. Вы можете найти в интернете эту петицию, набрать, как говорил Михаил Гаврилов, участник сегодняшней передачи, в поисковике «Карибский кризис. Петиция». И вся нужная информация будет у вас перед глазами. Я благодарю и напомню, сегодня в нашей студии были Федотов Александр Григорьевич, ветеран, 76 лет, проживает сейчас в Петербурге, непосредственный участник операции «Анадырь», и Михаил Гаврилов, историк Карибского кризиса, соавтор книг «Тайны Лурдес». Это был разведывательный центр на острове Свобода, советский центр и книги «Белые тайны Карибского кризиса». Сам в 80-е годы служил на Кубе.
О главном в политической, деловой и социальной жизни Петербурга. Радиоклуб «На Карповке» с Натальей Савощик. До встречи через 2 недели.